Глава вторая. Однажды в один из прелестных в Крыму августовских вечеров старик как-то особенно оживленно рассказывал про бомбардировку Севастополя, про вылазки по ночам, про пленных, про штурм, когда его шарахнуло в ногу ядром. И, окончив свой рассказ, совершенно неожиданно прибавил: «А все-таки ни в жизнь не взять бы французу Севастополя, ваше сбродье, хотя у француза и штуцера были». «Однако же взяли». «А почему взяли, как вы полагаете?» «Да потому что сила была на стороне неприятеля». «Сила?» — иронически протянул Кирилыч. «А я по своему глупому рассудку так полагаю, что Господь уж зараньше определил наказать Севастополь, потому и взяли». «Наказать? За что?» — удивленно спросил я. «А за те самые грехи, за которые Бог наказал Содомом Гоморру», — горячо проговорил Кириллыч, соединяя оба города в один. «Потому, доложу вам, ваше сбродье слишком уж распутно по части женского пола жили в Севастополе. Вовсе забыли Бога, так в грехах примерно сказать и купались. Какая своя жена, какая чужая, не разбирали. После, мол, разборка будет. Господа пример показывали, а за ими и наш брат, простой человек. У всех, почитай, по любовнице были от женок, ну и те не зевали. И такой вроде быт-то Содом Гомор шел, что страсть. А Бог смотрел, смотрел, терпел, терпел, и под конец не стерпел. Надо, говорит, разорить Севастополь, чтобы, мол, камня на камне не осталось. И в те поры императору Николаю Павловичу, отколи ни возьмись, вдруг объявился во дворце монах и прямо в кабинет царский. Так, мол, и так, ваше императорское величество, дозвольте слово сказать. Дозволил, говори, мол, свое слово. А монах лепортует: хотя, говорит, ваше величество, матросики и солдатики присягу исполнят, как следует, по совести, но только Севастополю не удержаться по той самой причине, говорит, что Господь очень сердит, что все его батюшку забыли. И для примера попомните, говорит, мое слово, француз победит. И тогда, говорит, ваше императорское величество, беспременно прикажите вашему сыну, чтобы распутство и жестокость начальства повелел искоренить, и чтобы христианам объявить волю. А ежели, говорит, ваше величество, этого не накажете сыну, то вовсе матушка Россия пропадет, и всякий будет иметь над ней одоление. Император слушал, как монах дерзничал, да как крикнет, чтобы монаха тую ж минуту забрить солдаты. Прибежали на крик генералы, а монаха и след простыл. Нет его, точно сквозь землю провалился. А в скорости после того император и умер, потому не стерпел, что русскую державу и француз одолел. То-то оно и есть. Вот самая причина, почему француз взял Севастополь, и после замирения вышла воля. Закончил Кириллыч. Мне и раньше доводилось слышать от стариков-матросов, что Севастополь разорен за грехи. Но черноморцы говорили об этом далеко не в такой категорической форме и не с той глубокой убежденностью, какой звучали слова Кириллыча. Что же касается до появления какого-то монаха и связи падения Севастополя с освобождением крестьян, то едва ли в данном случае Кириллыч не приурочил разные слухи, ходивший в народе перед волей, к собственным своим желаниям, угадав чутьем значение Крымской войны. «Уж разве такие грешники были в Севастополе?» — спросил я Кирилыча. «То-то совсем срамота была. Все, и старые, и малые на баб льстились. И жестокие начальники, как вы говорите, были. Такие, можно сказать, отчаянные в жестокости, что и объяснить трудно. А вместе с тем жестокий, убить, кажется, не жалко его, матроса казнил без всякой отдышки, а заботу объем по-своему имел. Поди ж ты, какие люди бывают!» В каком-то философском раздумье прибавил Кирилыч. «Кто ж у вас такой был?» «Много их было, но только страшнее Сбойникова не было. Может, слыхали про капитана первого ранга Сбойникова?» «Слыхал по фамилии, он был убит в Севастополе, и говорили, будто своими». «Он самый есть, очень мудрёный был человек. Вы расскажите про него, Кирилыч». «Да уж что худое говорить про покойника? Да вы не в осуждение». Кирилыч приболк, и показалось мне в полутьме сумерек, будто бы мрачная тень пробежала по его добродушному лицу от нахлынувших воспоминаний. Он подавил вздох и, решительно сплюнув, начал.